эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Давайте откроем 17 главу книги «Откровения». В этой главе мы с вами становимся свидетелями суда Божьего над теми лжерелигиями, которые обманом пленили души многих людей. Иисус предупреждал нас, чтобы мы остерегались лжепророков, которые придут под видом овец, но которые на самом деле внутри суть волки хищные. Они представители ложной религиозной системы, именуемой в Откровении Вавилоном, системы, которая на протяжении всей истории уловляла человеческие души. Скоро эта религиозная система будет подвергнута суду, и 17 глава говорит именно об этом. Именно в Вавилоне люди, восстав против живого Бога, решили построить огромную башню, с которой они могли бы общаться со всей вселенной. Древний человек не был таким уж примитивным и глупым, как часто мы его себе представляем. В древних цивилизациях были разработаны уникальные способы связи и сообщения, возможно, даже превосходящие некоторые из современных. Существуют даже доказательства того, что древний человек изобрел методы, с помощью которых он искал возможности общаться с существами, обитающими за пределами Земли или в духовном мире. В Англии есть место, которое известно во всем мире. Это Стоунхендж. Один из коммуникационных центров древности. Стоунхендж – это своеобразный каменный лабиринт, строение которого совпадает с расположением знаков зодиака. Кстати говоря, на территории Северной Америки тоже были обнаружены построенные индейскими племенами сооружения, подобные английскому Стоунхенджу. Они тоже были построены в соответствии с расположением знаков зодиака. Основания в этих постройках были выложены из кварца, и на них были установлены огромные камни. Как известно, также при сжатии кристалла, например, кварца, выделяется определенная энергия. Таким образом, огромные камни, установленные на кварцевом основании, сжимали его и производили свободную энергию. А эта энергия, в свою очередь, давала людям возможность передавать и получать сообщения, поддерживать связь. Возможно, что с той же самой целью были выстроены и великие египетские пирамиды, поскольку их строение в основном тоже повторяет расположение в некотором смысле знаков зодиака. Итак, жители Вавилона, добившись определенных успехов в науке, решили построить себе огромную башню, с помощью которой они рассчитывали поддерживать связь с небом, достичь неба. Но Бог сказал: «Посмотрите-ка, что на этот раз придумал человек». Если мы его не остановим, он внедрится в те области, в которые ему доступа быть не должно. Поэтому он смешал языки всех народов. И с тех пор слово «Вавилон» стало понятием нарицательным. Вспомните фразу «вавилонское столпотворение». Мы до сих пор употребляем ее, когда говорим о какой-то суматохе, в которой просто невозможно разобраться. Когда люди теряют способность общаться друг с другом, когда они перестают понимать друг друга. Бог смешал языки людей, и они перестали понимать друг друга. Появились новые языки. Люди начали разделяться на группы по языковому признаку. И так постепенно они и расселились по всей земле. Мы знаем, что все языки делятся на определенные группы. Причем довольно часто языки разных групп по своему звучанию не имеют совершенно ничего общего. Но, так или иначе, всю эту путаницу Бог произвел в Вавилоне, и с тех пор в Писании Вавилон всегда является символом смятения и неразберихи. Человек решил взять все в свои руки и создать религиозную систему для других людей, и это стало началом страшного религиозного смятения. Когда один человек начинает изучать и развивать религию, со временем он становится более религиозным, чем другие, и постепенно начинает ставить себя в положении посредника между другими людьми и Богом, потому что он якобы более праведный, чем они, и более религиозный, чем они, и потому, что у него с Богом более близкие отношения, чем у них. Теперь он якобы помогает другим людям приходить к Богу. Но на самом деле это не так. – Истина в том, что один человек ничуть не праведнее другого любого человека. В моих отношениях с Богом нет ничего, что не могло бы быть у вас. В действительности Бог на всех смотрит совершенно одинаково, ибо Он нелицеприятен. Он не считает, что один человек более праведен или свят, чем другой. Для Него мы все одинаковы. Когда Он смотрит на нас, на верующих в Иисуса Христа, Он видит нас всех одинаково, облеченными в праведность Иисуса Христа, поверив в Него. В глазах Божьих мы все равны. Во Христе Иисусе мы все являемся одним целым. И Он, Иисус Христос, единственный, единственный посредник между Богом и человеком. Бог установил идеальный порядок во всем. Вся путаница в этом мире происходит от человека. Бог установил в своей церкви вполне определенный идеальный порядок. Но человек практически сразу же начал изменять его. В церкви появились люди, которые хотели обладать властью, положением и возможностью управлять другими, хотя именно это и было запрещено Иисусом. Он сказал: «Не будьте как язычники, которые любят господствовать друг над другом. Если вы хотите быть большим, научитесь быть слугой всем». Иисус умер, чтобы открыть дверь каждому, чтобы каждый из нас мог прийти к Богу совершенно свободно, по благодати, данной нам во Христе. Но человек перевернул все вверх ногами, и с течением времени церковь превратилась в сильную организацию с мощной структурой и начала править над народами и царствами. Но Бог еще приведет все это на духовный суд. Об этом-то суде и говорится здесь, в 17 главе книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов». Иоанн, вы помните, только что видел семерых ангелов, которые изливали на землю язвы Божьего гнева. И когда на землю излилась седьмая язва, Вавилон был приведен на суд Божий. Помните, пятая чаша была излита на престол зверя, и тьма покрыла его царство. От шестой чаши пересох Евфрат, а в седьмой чаше, об этом мы читаем в 19 стихе 16 главы, Вавилон был воспомянут перед Богом и осужден им. И вот седьмой ангел, который привел в исполнение суд над Вавилоном, подошел к Иоанну, чтобы поведать ему об уничтожении человеческой религиозной системы, которая столько веков улавливала людские души. Итак, Иоанн пишет: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих“». В духовном смысле эта блудница – ложная религиозная система, которая убеждает людей строить свои отношения с Богом на чем-то ином, кроме Иисуса Христа. Например, на собственных делах, на собственной праведности, да на чем угодно, кроме Иисуса. В Библии поклонение другому Богу называется духовным прелюбодеянием. Бог сказал народу израильскому, что поклоняясь Ваалу, Маммоне, Молоху, ну и так далее, они прелюбодействуют с ними, они изменяют Богу, они уходят от Него. Итак, неправильное поклонение Богу или поклонение другим богам – это духовное прелюбодеяние. И здесь мы читаем о великой блуднице, которая столь многим людям внушила ложную надежду, потому что они не поклонялись Богу в духе и истине, как говорит о том Слово Божие, сидящую на водах многих или на многих народах. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном. Этот багряный зверь, конечно же, Антихрист, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Такое описание зверя мы уже встречали в 12 и 13 главах Откровения. «Жена облечена была в порфиру и багряницу», продолжает Иоанн, «украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Такой видит ее Бог. Знаете, время не позволяет нам сейчас углубляться в те сходства и параллели, которые существуют между обычаями и обрядами некоторых современных церквей, называющих себя христианскими, и обычаями и обрядами вавилонской религии. Достаточно будет сказать, что в Древнем Вавилоне существовала религия поклонения Немроду и его матери Астарте. Немрод, согласно легенде, был рожден в результате непорочного зачатия. Люди поклонялись ему как божеству. Он был сильный зверолов перед Господом. Так о нем говорит Писание. А более точным переводом с оригинала здесь было бы не «пред Господом», а «против Господа». По преданию, однажды на охоте медведь растерзал его, и он умер. Его тело оставалось лежать в лесу на протяжении 3 дней, а потом он воскрес. И тогда люди начали праздновать его воскресение. Начали раскрашивать куриные яйца в качестве символа природы, символа размножения и жизни. Это празднование называлось у них Аштарт или Ашторет. И в этот день они праздновали возвращение Немрода к жизни. Это событие отмечалось каждый год примерно в середине весны. Постепенно церковь приурочила к этому времени празднование Пасхи и даже позаимствовала из этого обычая, древнего вавилонского обычая, раскрашивание яиц. День рождения же Немрода праздновался в середине зимы, и для празднования в дом всегда приносили какое-нибудь вечно зеленое деревце, как символ вечной жизни, и украшали его золотыми и серебряными украшениями. Все это сопровождалось массовыми гуляниями, обменом дарами и пьяными оргиями. Да, как это не шокирующе звучит, но традиция праздновать Рождество Христа с елкой и подарками берет свое начало именно оттуда, из религии древнего Вавилона. Тайна. Вавилон великий, мать блудницам. Бог прекрасно знает, кто сидит на этом звере, которого описывает Иоанн здесь, в книге Откровения. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена. Город на 7 холмах. Это, очевидно, Рим, а не то, что вы подумали сразу. И 7 царей – 7 императоров, которые правили Римом, из которых 5 пали или уже умерли на тот момент, когда Иоанн писал свою книгу. 1 есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. Итак, согласно этому стиху, зверь – один из предыдущих 5 римских правителей, которые правили до написания Иоанном книги Откровения. Когда Иоанн писал свою книгу, зверя уже не было в живых, он был в бездне. Он выходит из бездны, но мир будет дивиться на человека, который когда-то жил, потом умер и вот теперь ожил снова. И это 1 из 7 римских императоров. И, конечно же, лучше всего под это описание подходит Нерон, числовое значение имени которого на иврите как раз равно 666. Ранняя церковь называла Нерона зверем по причине тех жесточайших гонений, которым он подвергал верующих. Вполне очевидно, что он был одержим нечистыми духами. То, что делал он, мог делать только человек, чье сознание полностью принадлежало сатане. Итак, он, зверь, который был и которого нет, есть 8-й и из числа 7 и пойдет в погибель, то есть гиенну. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари. То есть они на самом деле не являются царями, но примут власть, подобную царской, на 1 час. Они имеют одни мысли, которые заключаются в том, чтобы воевать со Христом и уничтожить его, когда он придет для того, чтобы установить на земле свое царство. Вот в этом они единомысленны.
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфиров подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.